Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. Завершается 2013 год, юбилейный для Новгородского университета. 20 лет вузу исполнилось. И сегодня об истории, которая началась в 1993-м, о традициях, которые закладывались на протяжении двух десятилетий, о том, что удалось сделать, в интервью с ректором Виктором Вебером. И напомним еще о двух важных событиях недавнего времени – открытии бизнес-инкубатора, о котором так долго твердили отнюдь не большевикой, и выигранном конкурсе программы «Темпус», что вообще считалось почти немыслимым. Таковы наши темы на ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. И начинаем мы его с интервью с ректором Новгородского университета Виктором Вебером. Тема «20-летие университета». Год 2013 был юбилейным, так что о том, что было и что стало. Виктор Робертович, к 20-летию. Вот сейчас, не знаю современного положения дел, но оглядываясь на прошлое, на все эти пройденные этапы, вы бы заново решились все это проходить, ввязались бы в эту драку?
Вы имеете в виду с 93-го года? Нет, ну, конечно. Здесь вот я хочу подчеркнуть мудрость нашего первого ректора, президента Сороки Владимира Васильевича, потому что он начал эту идею развивать с 90-го года и искал единомышленников, потому что очень много противодействий было даже и внутри, и политеха, и сельхозинститута, и педагогического института. И вот методы убеждения, его сама личная убежденность, вот обаяние, коммуникабельность, сила воли, напористость, она как раз и позволила реализовать эту идею. Ну и так сложились обстоятельства, что смена тогда произошла вообще власти в стране. Ельцин активно поддерживал развитие, идею даже эту выдвинул, открытие университета в регионах. Здесь появился очень активный губернатор, который проталкивал эту идею на уровне правительства. Аверкин Владимир Николаевич тогда возглавил комитет, и он тоже на уровне министерства очень активно работал. Гражданкин, тогда он был, возглавлял городской совет депутатов и исполком, он тоже эту идею поддержал. Понимаете, вот тогда появились единомышленники, и вот удалось создать такой университет классического типа путем слияния разных институтов, они же были в разноведомственной принадлежности. И хочу сказать, что до сих пор такого не произошло. То есть идет какая-то ассоциация вузов, но вот такого слияния не происходит до сих пор ни в одном регионе.
Дело-то, правда, немыслимое. Страна пусть и поддерживала, но денег нет, на полках пусто, люди без работы мечутся там из угла в угол, ищут себе пропитание и так далее, а тут вдруг такие идеи реализуются. Это должно было пугать.
Ну, там много что пугало, вообще неопределенность была в стране. И вот удалось это реализовать. Ну, и знаете, как говорится, бывает что-то плохое, но из этого плохого что-то хорошее получается. Ведь из-за того, что распалась страна, миграция началась из специалистов. И хорошо помните, что в 93-м, 94-м, 95-м годах очень много приехало сюда докторов и кандидатов наук. И университет очень здорово прибавил. Я не думаю, что вот сейчас, в настоящее время, удалось бы это сделать. Потому что людей надо было обеспечить квартирами, дать достойную зарплату. А в то время это смогли сделать. Вот решение жилищного вопроса в то время, это было чрезвычайно важно. Это очень правильное было решение. Где-то город помог, а в основном это за счет внутренних вот таких перемещений удалось обеспечить тогда квартирами очень большое количество. И вот я, к примеру, скажу, когда объединяли вот эти три вуза, сельхоз, политех и пединститут, суммарно получалось всего 32 доктора наук на все три вуза. Сегодня у нас их 184. Ну, тут несколько источников. Первое, это открылись диссертационные советы, тогда их практически не было. Когда университет только открылся, удалось создать один докторский совет. Затем их стало 10. Это, естественно, уже подготовка кадров из своих людей. Ну и второе, вот мы сказали, это за счет развала страны произошла миграция, и очень много приехало. Если так сказать, по медицинскому вузу нашему, а сегодня там 48 докторов работает, ну так скажем, что человек 40 – это пришлые, а остальных уже подготовили здесь. Поэтому здесь этот фактор тоже сыграл свою роль.
Не было бы счастья, да? Да несчастье помогло, да?
Так и получилось.
Вот на этом 20-летнем пути какие еще самые, наверное, сложные, может быть, важные вехи вы бы назвали? Ну, помимо 93-го года.
Самое сложное было, во-первых, это открыть университет. Это удалось сделать. Второе – это получить лицензии. Поскольку вы помните первые годы, как скептически относились, да что это за университет, там лицензии нет, дипломы будут нелегитимны и так далее. Да? И когда в 97-м году получили лицензию, где было написано, что вуз полностью соответствует всем требованиям, эти разговоры постепенно стали прекращаться. Это вот, наверное, такой очень важный был этап. Ну и потом еще последующие уже 3 аккредитации, которые прошли, вот последнюю, вы знаете, в 2012 году, они закрепили уже статус университета как устойчивого такого образовательного учреждения, которое гарантирует очень высокий уровень образования и уверенно развивается.
Первый выпуск в мединституте, помните?
Конечно, это был, там несколько выпусков было. В 98-м году мы выпустили первых стоматологов, но это были в основном иностранцы, одна наша девочка всего была, и та уехала в Марокко. Отличница, между прочим, и очень хорошо сейчас работает. На второй год у нас был выпуск сестер с высшим образованием. Ну, естественно, самый главный выпуск был в 2000 году, это лечебники. И вот с тех пор мы уже подготовили около 1300 врачей. И вот каждый год у нас проходят эти выпуски в театре, и они очень торжественно проходят. И, кстати, это был первый выпуск, когда мы шили мантии для студентов. И с того времени вот и заложилась традиция получать дипломы в мантиях.
Вы прекрасно переходите к следующему вопросу. Как в университете закладывались традиции? Понятно, что большое учебное заведение не может без традиций. Их надо было придумать на самом деле. Это же не столетиями то, что складывали.
Первое, наверное, такое крупное мероприятие, которое уже обозначило университет, это, наверное, Ярославов день. В 97-м году, 7 декабря, впервые прошел этот праздник, и там были вручены первые медали. И вот Сорока Владимир Васильевич получил, и Прусак Михаил Михайлович получили вот эти медали. Это уже тогда была заложена такая серьезная традиция, которая до сегодняшнего дня идет. Ну, а потом уже появились такие праздники, как Ярославна, как Жемчужина. Сейчас у нас появилась уже, я все время называю ее «Ну-ка, парни», нет, «Мистер НовГУ», да. Ну, очень много таких ярких мероприятий, которые имеют традицию. Получение в мантиях мы уже сказали. Ну, и вот такие имиджевые небольшие вроде знаки, как форма. 2 года или 3 года назад мы уже для каждого университета разработали вот эти знаки специальные, флаги, формы и так далее. Ну, это тоже определенные традиции закладываются. С этого года у нас мантии будут отдельно для проректоров, для директоров, и, соответственно, для студентов каждого вуза.
Но университет все эти годы прирастал не только традициями, чем-то еще, но и материально, материально-технической базе. Вот самые крупные, так сказать, стройки века или хотя бы доведенные до ума?
Когда объединился университет, во-первых, путем присоединения институтов, сразу увеличилась база для студентов общежития. Удалось одно общежитие перестроить под жилой дом для сотрудников. Это очень серьезное решение вопроса было. Ну а так, что я бы хотел отметить, это завершение все-таки не строительства, наверное, так уже его и капитальным ремонтом, но введение в строй сельхозинститута. Потому что он так не был введен. Сколько лет его строили, вот только лет, наверное, 6 назад его ввели в строй уже, окончательно приняли документы. Это строительство, естественно, общежития. 8-го вы знаете, нового. Это строительство жилого дома для сотрудников. Это введение в строй химико-экологического корпуса. Тоже это была незавершенка, и только 2 года назад удалось ее завершить. Это получение собственности университета в оперативную собственность здания на Нехинской, бывший дом пионеров. А там сейчас у нас находится колледж гуманитарно-экономический. Значит, удалось договориться и с руководством города, и с их думой, и получили мы разрешение, это здание было нам передано. Был передан университету здание, где сейчас находится Институт медицинского образования. В общем, много зданий было передано администрации области, часть была переоформлена. И сейчас, конечно, площадь очень большая. Вот я смотрел площадь объединенной 3 институтов 93-го года, и сейчас она выросла в 3,5 раза. Мы заканчиваем уже капитальный ремонт здания на Лазаревской. Это здание было практически разрушено, но поскольку оно представляет собой историческую ценность архитектурную, разрушить мы его не могли, что-то новое построить. Удалось получить деньги. Порядка 37 миллионов вложили в это здание. Очень красивое оно получилось. И там у нас технопарк и размещен бизнес-инкубатор. С медколледжем, конечно, у нас есть несколько зданий, которые тоже относятся к памятникам архитектуры, но которые требуют очень серьезных вложений. Ну, вот я просто порядок цифр назову. Значит, по предварительным подсчетам, чтобы отремонтировать медколледж, надо 60 миллионов рублей. А для примера просто скажу, что нам на год на ремонт и строительство дают всего 7 миллионов. Вот можно себе просто реально представить, что мы можем сделать. То же самое касается здания на Нутной, где расположен у нас один из факультетов сельхозинститута. Там тоже примерно такая же сумма требуется. Поэтому сейчас документы у нас находятся в министерстве, мы активно работаем. Недавно ответ получили, что, возможно, финансирование вы получите, но при условии дополнительного финансирования, ну, знаете, такие отписки идут. Но, тем не менее, продолжаем активно работать.
А с новым общежитием что, да?
То же самое. Ну, а, кстати, вот еще о материальной базе говорили, да, храм мы ввели в действие, да? И там создан очень хороший такой учебно-просветительский православный центр. Может быть, единственный даже центр в России.
Я бы еще немножко о международной деятельности. Ездите, много смотрите и сюда приезжают. Вот что, так сказать, в законодательном положении университетов зарубежных отличается от нашего? Чего бы вам хотелось? Давайте помечтаем. Может быть, больше самостоятельности или больше господдержки?
Ну, я напомню, что мы сотрудничаем с 52 университетами мира. Вы знаете, вот обратил внимание, в Германии очень оперативно вопросы решаются в получении лицензии. Вот у нас, чтобы получить лицензию на новое какое-то направление подготовки, требуется несколько лет. Это минимум там 4-5 лет. Пока будет выпуск и так далее, и так далее. У них этот вопрос решается на уровне земли. То есть так же, как у нас бы решалось, или как минимум в области, ну, максимум на северо-западе. И они это решают вопрос в течение полугода-года. И поэтому, естественно, оперативно они реагируют на потребности рынка. Появилась необходимость в специалистах, они в течение года получают лицензию и начинают подготовку. У нас уходит на это очень много времени. Ну, а в остальном, в принципе, ну, разница только в том, что они финансируются намного лучше, чем мы. А так у нас все неплохо.
Но на самом деле у них вот такая большая самостоятельность, тоже внебюджетка или нет?
Финансование, да, они независимы. И у них, естественно, и внебюджетка очень высокая.
Мы говорим о планах строительства и о том, что построено. А вообще вот такая программа стратегического развития на будущие там 20 лет, на 5, на 10 есть какая-то?
Ну, я вообще не сторонник таких программ, когда на 20 лет. Знаете, у нас все так быстро меняется. Я сторонник вот таких 5-летних, 3-летних планов. Но вот сейчас я вот уже сказал, для нас было бы очень важно строительство общежития. Оно даже, наверное, ну, будет называться, конечно, общежитие, но это здание для аспирантов, для молодых наших сотрудников. Потому что проблема серьезная, это не наша, это во всей стране, да и во всем мире, в общем-то. Это постарение кадров педагогических, потому что, ну, молодежь не очень охотно идет на педагогическую деятельность. Все это связано, прежде всего, с зарплатой и с жильем. Поэтому, я думаю, сдача такого здания, это 2 9-этажных корпуса рядом находящихся, это бы значительно улучшило бы у нас ситуацию. Я очень на это рассчитываю. Ну, а так, в принципе, это укрепление материальной базы, это укрепление нашей научной базы, потому что основа основ – это все-таки наука и связь с практикой. То, что даст деньги, а деньги дадут уже развитие и образовательного процесса, и дальнейшего развития материальной базы.
Виктор Робертович, в принципе, у нас сформированы институты, факультеты, специальности, направления, но ведь на этом не останавливаются. Сегодняшний день все время требует чего-то нового. Как вот это вот у нас планируется? Ну, например, вот появляется реставрация. А еще на что там? Вот мы смотрим вперед. Ведь область развивается, страна развивается. Как с кадрами? Будем ли мы что-то еще новое готовить?
Вот мы назвали реставрацию мехатроника. Очень много для этого сделано. У нас партнеры и в Польше, и в Германии, и в скандинавские страны. Здесь мы нашли себе партнеры и в Санкт-Петербурге. Поэтому это направление, оно перспективное, мы будем его развивать. Вот что хотелось мне, чтобы развивалось, я думаю, это будет, это гостиничный сервис тот же самый. Но парадокс, мы хотим, чтобы город был туристическим, должно быть много гостиниц и так далее, да. Мы должны в перспективу смотреть и готовить таких специалистов. И таких специалистов мы готовим на уровне колледжа. И вот парадокс, в этом году нам не дали ни одного бюджетного места. Ну, это решило так министерство. Поэтому есть определенные проблемы. То есть мы видим перспективы какие-то развития на местном уровне, министерство видит какие-то свои перспективы. Поэтому есть определенные проблемы. А так, конечно, наша задача – это знать стратегию и участвовать в стратегии развития нашей области и предупреждать уже открытие новых направлений именно подготовкой кадров. Потому что я сказал, чтобы получить лицензию, надо несколько лет, 5-6 лет. Поэтому мы должны заранее уже видеть перспективы развития области. Мы видим, что она сейчас у нас развивается очень активно в аграрном секторе. Поэтому здесь нам нужно больше специалистов готовить. Причем это не те традиционные направления, которые были в советское время. Они сейчас совершенно другие идут. Поэтому нам надо направить наши усилия на подготовку специалистов в области переработки сельхозпродукции и так далее, и так далее. Мы здесь очень активно и плотно работаем с администрацией области и с администрацией города. Иначе нельзя.
Вот здесь взаимодействие с районами вы каким видите?
Здесь вообще должно быть направление такое очень активного взаимодействия. То есть они должны нам направлять для целевой подготовки. Вот это самый правильный путь. Потому что получается, что мы им предлагаем и начинаем агитировать выпускников школ, чтобы они шли и готовились по этим направлениям подготовки. Они должны работать в школах, подбирать выпускников и направлять к нам. А мы бы их готовили совместно с ними. Вот это были бы очень хорошие специалисты. И вот это самый правильный путь. Это касается не только аграриев, это касается вообще всех направлений подготовки. Вот лучше всего у нас сейчас в медицине поставлено. Там нет никаких проблем с целевой подготовкой. И даже больше, чем надо, они к нам идут. И потом эти выпускники возвращаются в свои районы и работают в тех больницах. То же самое должно быть на промышленных предприятиях. И вот сейчас мы создаем и совместные центры с предприятиями, и совместные кафедры. И должны вместе участвовать в подготовке будущего специалиста. И тогда он останется, он будет уже в этой среде находиться, он будет знать коллектив, он будет знать производство, и наиболее эффективно будет работать на этом предприятии.
А с районами пока идти по этому пути очень хорошо не получается?
Ну, с районами мы заключили договора о таком сотрудничестве, и у нас постоянные встречи с главами, и с замглавами, которые курируют подготовку кадров. С некоторыми районами у нас это получается, а с некоторыми не очень. Ну, тут произошла смена еще многих глав администрации, поэтому, я думаю, через год-два мы наладим такое взаимоотношение. И сейчас мы специально готовим целевые программы подготовки кадров, областные программы. Вот такие программы у нас есть по некоторым направлениям. Но по мединституту у нас такая программа работает уже 15 лет. И она показала свою эффективность. Сейчас многие институты наши тоже готовят такие целевые программы. И мы договорились с губернатором, что будет цельная программа областная, которая, ну, будет им завизирована как областная целевая программа подготовки кадров.
Это был разговор с ректором Новгородского университета Виктором Вебером. Напомним, 20 лет исполнилось вузу в почти ушедшем 2013 году. И еще к недавним, но очень важным для университета событиям, которые случились недавно. Бизнес-инкубатор, площадка для развития малого инновационного бизнеса, был открыт на Лазаревской, 11. Наш корреспондент Екатерина Валова напоминает своим репортажем, как это было.
Уважаемые дамы и господа, рады приветствовать вас на церемонии открытия первой очереди бизнес-инкубатора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Сейчас подготовлены помещения общей площадью 1200 квадратных метров для размещения резидентов бизнес-инкубатора.
Технопарк, так еще называют бизнес-инкубатор, расположился между Духовым и Зверевым монастырями в здании, где в 1778 году находилась парусная фабрика. Его появление стало возможным благодаря выигранному в 2010 году гранту в сумме почти 100 миллионов рублей на развитие инновационной инфраструктуры университета. Реставрационные работы начались уже весной 2011 года. Сейчас здесь подготовлены помещения, где разместятся создающиеся наукоемкие фирмы. На открытии губернатор Сергей Митин подчеркнул, открытие бизнес-инкубатора позволит вывести малый и средний бизнес на новый, более современный и конкурентоспособный уровень.
У нас в области 11% трудоспособного населения работает в малом и среднем бизнесе. Вообще эти люди производят около 15% валового регионального продукта. И от того, насколько их продукт будет сегодня конкурентоспособным, насколько он будет эффективным и в производстве товаров, и в производстве создания различного вида услуг. От этого будет зависеть вообще развитие нашей области на ближайшие несколько лет. И вот то, что произошло сегодня, мне кажется, это очень знаменательный факт, потому что я бы не стал называть даже бизнес-инкубатором это здание, наверное, скорее всего, технопарком назвать, потому что здесь мы можем реализовать те разработки нашего Новгородского университета уже в виде технических идей для создания или предметов производства или предметов товара народного потребления.
Это первая очередь бизнес-инкубатора Новгородского университета. Теперь у Новгу есть площадка, которая будет школой для бизнесменов, говорит ректор университета Виктор Вебер.
Я обратил внимание, доброй традицией стало каждый год, канун Нового года, сделать что-то. Накануне одного из новых наших годов мы открыли вторую очередь общежития. В прошлом году химико-экологический корпус, в этом году технопарк. Ну и, коллеги, хочу сказать, что действительно это было разваленное здание. Здесь раньше был хлебный завод, затем был механический завод, потом это было просто брошенное, разрушенное здание. И вот благодаря тому, что мы получили деньги на инновационное развитие, отдельно хочу сейчас сказать Сергею Игоревичу огромное спасибо, он помог выиграть этот проект, мы вложили в реконструкцию и ремонт этого здания 50 миллионов рублей. И вот сегодня мы вводим первую часть этого бизнес-инкубатора. Эти деньги позволили не только восстановить памятник архитектуры, но и создать хорошую площадку, которая будет школой и для бизнесменов, и хорошей инновационной площадкой.
С 2007 года в Новгу были созданы 7 малых инновационных предприятий, которые занимаются созданием программного обеспечения, утилизацией древесных отходов и многим другим. Среди разработок мирового уровня можно выделить магнитно-электрический датчик или пожарные извещатели для железной дороги. Об этом уже говорил начальник управления инновацией Новгу Владимир Макаров.
Эти предприятия организуют у нас IT-кластер, которые имеют эффективную продажу в области разработки программного обеспечения. Два предприятия, вот допустим, предприятие Вайгач, оно делает градирни. И градирни эти, ну, сравнивали по производительности, эффективности с японскими градильными, не хуже. Экобстрой давно занимается с вопросами утилизации древесных отходов. Ну и как же в технопарке без сервисных предприятий? А теперь буквально два слова скажу о тех разработках, которые имеют, ну, я не побоюсь этого слова, мировой уровень. Создан уникальный аппарат, который является датчиком магнитного электрического на магнитно-электрическом эффекте. И у него очень высокая чувствительность. Теперь вот РЖД, вагоны, устанавливают извещатели пожарных. Это сделано группой Гаврушка Валерия Владимировича. Теперь вот несколько аппаратов, которые образуют целый тракт широковещательный, используются на военных кораблях на Балтийском и Черноморском флоте. Это одна из наших лучших лабораторий. Они приносят в год от 60 до 80 миллионов рублей. Здесь у нас трекер, так называемый, который позволяет нам поворотами головы управлять исполнительным устройством каким-то. И это разработка профессора Расцветалова Леонида Александровича и его команды. Точность определения координат 2 секунды. То есть вы можете качать головой и управлять какими-то объектами.
И опять же, в последние месяцы уходящего года Новгородский университет вновь вошел в число вузов, поддержанных Евросоюзом. Программа «Темпус», которая завершается, в последний раз провела конкурс проектных заявок. Совместный проект Новгородского университета и его партнера из немецкого Хильдесхайма назван был в числе победителей. А надежд на это практически не было, признался в разговоре с нами проректор НУГУ по международной деятельности Михаил Певзнер.
Михаил Номович, ну я начну с поздравлений. Проектная заявка Новгородского университета получила поддержку программы «Темпус», что называется, вскочили в последний вагон.
Да, это так, и поэтому мы особенно рады. Действительно, это был последний, 6-й раунд программы «Темпус-4». Программа уходит в историю, она интегрируется в новую европейскую программу, которая получит название «Erasmus+». Следовательно, уже больше заявок в «Темпус» приниматься не будет. И поэтому мы очень рады, что наш совместный труд с университетом Хильдесхайм увенчался большим успехом.
Давайте назовем, что это за труд, что вы представляли.
Это проектная заявка, подготовка педагогов и образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и организациями. Если сказать более понятными словами, то сегодня наше общество становится очень неоднородным. Мы знаем, какие проблемы возникают во взаимоотношениях коренного населения населения, с мигрантами. Мы знаем, какие проблемы сегодня имеют люди с ограниченными возможностями. А учитель, приходя в класс, очень часто имеет неоднородные группы учащихся. Это и представители национальных, этнических меньшинств, это мигранты, это дети с ограниченными возможностями. И они сегодня оказываются в одном классе, в одной аудитории. И каждому из них необходим дифференцированный подход. И сегодня, когда вот очень часто нарастает агрессивность вообще общества, очень важно понимать, что не виновата, например, вся диаспора в том, что среди представителей того и иного этноса много преступников. И нельзя так агрессивно относиться не по отношению к мигрантам, многие которые находятся здесь на легальной основе. Очень большого внимания требуют дети-инвалиды, очень большого внимания требуют социально незащищенные группы. И совсем с этим приходится сталкиваться и педагогу, и руководителю образовательного учреждения. И вот как подготовить к такой ситуации будущих специалистов, это очень сложный вопрос. И решению этого вопроса, собственно, и будет посвящен проект, который рассчитан на 3 года. И участвовать в нем будут 20 университетов Европы.
Откуда эти университеты?
А у нас здесь оказались как наши старые проверенные партнеры, так и очень много новых. Это университеты со стороны Восточной Европы, России, помимо Великого Новгорода, Петербурга, Рязани, Вологды, Костромы, Тюмени, Украины, 3 университета, Киев, Бердянск, Хмельницкий, 3 университета Беларуси, Минск, Витебск и Мозырь. Это университеты Германии, Италии, Финляндии, Австрии.
Михаил Иванович, скажите по опыту, как работается вот в таком огромном коллективе? Вообще сложно ведь, наверное, все увязать.
Вы знаете, у нас был разный опыт работы. Вообще это уже 3-й темпус-проект, который мы осуществляем с командой Хильдисхаймского университета. Проходимость наших проектов была достаточно велика, 75%. То есть мы подавали 4 раза заявку и 3 раза проходили. Я считаю, что это очень неплохо. И в этот раз было почти 1000 заявок и одобрено было 171. Это, конечно, очень высокая конкуренция. Тем более все спешили попасть, как вы говорите, в последний вагон. Но относительно вашего вопроса. Конечно, тот опыт, который мы приобрели в управлении такой сложной организацией, как Международный проектный консорциум, он нам очень пригодится. Но есть еще один интересный штрих. Мы уже знаем этих людей, потому что, начиная проект, даже проектную заявку, когда еще совершенно неизвестно, состоится он или нет, мы всегда изыскиваем средства для того, чтобы провести предпроектный семинар. Это наше изобретение. В принципе, в практике такого обычно не бывает. Но люди уже познакомились друг с другом, они понимают цели проекта, у них уже есть очень высокая мотивация, но и очень часто уверенность в том, что проект пройдет, хотя мы никогда не даем никаких гарантий.
А вот вы партнеров по проекту сами выбираете?
Да, партнеров мы выбирали сами. В этот раз было это делать очень сложно, потому что программа «Темпус» поставила такое условие, как можно должно быть больше новых участников программы «Темпус», тех, у кого раньше проекта «Темпус» не было. В этом плане и у нас, и у Хильдисхайма были достаточно плохие шансы. Поэтому у нас даже был определенный скепсис. Под это требование мы явно не подходили. Но мы пошли по другому пути. Мы набрали новых союзников, тех, у которых «Темпус» не было. И уже семинар, который проходил в городе Эльце, показал, насколько творческие люди собрались. И мы, конечно, с нетерпением ждем начала реализации этого проекта. Официально она начнется с 1 декабря.
Что там осталось? Меньше месяца на самом деле. На 3 года рассчитан проект. А сумма какова? Любопытно просто.
Это 1 115 000 евро. Но здесь нужно иметь в виду, что эта сумма распределяется на 20 университетов, поэтому это не очень большие деньги по сравнению, скажем, с теми, которые получал Новгородский университет в 1-м и даже во 2-м проекте. Но, тем не менее, мы получим достаточно хорошее, интересное оборудование. Вот сейчас будем думать, где его заказывать. Это специализированное оборудование для людей с ограниченными возможностями, с помощью которого можно будет обучать преподавателей, как с таким оборудованием работать, если учебные заведения смогут его приобрести. И мы, помимо вот такого специального оборудования, получим специальную установку, которая позволит нам одновременно проводить онлайн-конференции не с одним или двумя университетами, как мы делали раньше, а, например, с 4-5 университетами одновременно. То есть пока наши технические возможности это не позволяли. Я думаю, что этот проект нам такую возможность даст.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 30 декабря, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи в новом году. Пусть он принесет вам удачу и настроение.